Нам нужен педагог, зицер.
Дети, дорогие, есть черты, которые нельзя переступать.
Создан специальный спецотряд «Иголочка».
Ну, что мы будем комментировать всяких дегенератов? Девочки 5 класса не должны первые шить мужские трусы.
Убийцы, к сожалению, лезут в школу уже из всех щелей.
Это приводится в норму. Не уроки, а важно, так семьеведение. Не семьеведение, значит, духовно-нравственные основы России. Ты должен все время об этом думать, как в эту ловушку не попасть.
Дим, получится в этот раз перевернуть страницу?
Это не срабатывает про большинство, пока этого не требуют с пистолетом у виска. Потому что только ребенок способен сказать, а король-то голый.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие подписчики, дорогие наши зрители. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю у нас творческая встреча. Сегодня у нас в гостях Дима Зицер. Дим, привет.
Привет, дорогая.
Дима Зицер, напомню я вам, педагог, режиссер, писатель, автор и ведущий собственного YouTube-канала «Любить нельзя воспитывать» и вообще отвечает за все. Поскольку у нас есть, если говоришь «педагог», «Зицер», сразу-сразу, нам нужен педагог. Зицер. Поэтому я благодарна Диме за то, что он никогда не отказывается от встреч, поскольку понимает, что это важно, чтобы мы говорили. У нас сегодня 1 июля, и это значит, что мы подводим итоги учебного года. Но для начала я хотела бы сказать, что эта неделя прошла под знаком трусов. Дело в том, что шаман на пресс-конференции заявил, что он начал носить трусы. И его спросили...
Чьи?
Да, трусы. Потому что ты же не знаешь ничего. Оказывается, он их раньше не носил. И на вопрос журналиста, вы правда начали носить трусы? А шаман ответил, что наши предки, великие предки, цари, князья, крестьяне, творили историю без всяких трусов. И это не мешает нам их изучать в школах. После этого он спустил штаны и показал свои трусы. Вот так.
Золото. Я надеюсь, ты это не наблюдала в эфире? Ты только про это читала? Я просто надеюсь.
Ну, я посмотрела, конечно. Мне было интересно, когда пришла эта новость.
Господи, не бережешь ты себя, мне кажется.
Но это из области комического. А из области трагикомического эта новость уже ближе к нашему разговору. Она пришла из школы в Ижевске. Там как раз вот буквально на днях объявили, что девочки 5-6 классов шьют трусы для бойцов СВО. Трудятся, не покладая рук. И даже для этого создан специальный спецотряд «Иголочка». Вот это бы я просила тебя прокомментировать. Что это?
Слушай, ну что это, мы же понимаем с тобой, даже трудно комментировать, хочется сказать, на кончике языка вертится, но что мы будем комментировать всяких дегенератов, но поскольку от этих дегенератов в прямой зависимости оказываются дети, ну, наверное, нужно что-то сказать. Слушай, мне кажется, что это идет в разнос, знаешь, как, ну вот как, не знаю, метафора сошедшей с ума мельницы, да, когда колеса крутятся в разные стороны, а потом разлетаются, кто-то, значит, убивает одно колесо кого-то, одно кому-то, значит, в голову полетело, одно в доме окна выбило и так далее. Ну, слушай, эта история совершенно ужасающая, действительно, ну что тут говорить? Морально-нравственный аспект будем обсуждать, но мне кажется, он очевиден точно абсолютно твоим прекрасным зрителям. Ну что, девочки 5 класса не должны первое шить мужские трусы, в принципе. Второе. Девочки 5 класса должны выбирать, что именно они шьют, а не действовать по приказу кого-то. Третье. Девочки 5 класса не должны так или иначе сотрудничать с убийцами, для которых они шьют эти трусы. Взрослые, ну, очевидные преступники против человечности. Поэтому я даже не знаю, что тебе сказать-то еще к этому.
Убийцы, к сожалению, лезут в школу уже из всех щелей. И это, наверное, если говорить об итогах учебного года, это может быть самый главный. Потому что даже вот сейчас на этих алых парусах в Питере, которые, я думала, их отменят, а их не отменили, там у них была, естественно, такая вся направленность провоенная за Родину, за Путина. Путин сказал, обращаясь к выпускникам, что у нас в крови ген победителей, и вы, значит, наши победители, но после этого еще и выступил герой, в кавычках, герой России Николай Шмидт, которого уже украинские власти обвиняли в мародерстве, который уже там много чего наворотил на территории Украины. И он как раз поздравлялся спокойно детей и говорил о том, что, естественно, про патриотизм, что мы защищаем, вас защищаем, и будьте как мы, типа того. Ну, а потом все заплясали под песню «Матушка Россия», вот этой вот популярной и модной певички. Вот если говорить об этом итоге, учитывая, еще одно скажу, Дим, это просто для наших зрителей, может быть, они не знают, что последнее предложение на юридическом форуме от Бастрыкина было вообще сделать так, чтобы эти СВОшники не просто приходили на классные часы, чтобы они, первое, вели уроки мужества, так называемые, регулярно, в штатном режиме, и второе, чтобы назначать в школах этих самых ветеранов СВО на специальную должность завуча по воспитательной работе. Вот это уже всерьез.
Слушай, но это то, к чему они шли и продолжают идти, они еще не дошли. Это вот эта самая нормализация, о которой мы, в общем, много раз говорили. Я не устаю говорить, и ты говоришь, и многие говорят. Это приводится в норму. Вот как трусы, которые девочки, значит, шьют в, как там называется, кружке «Иголочка» или что-то такое, кооперативе. Да, так же, как убийцы, которые приходят в эти школы, что нарушение любых консенсусов, да, у взрослого сообщества есть же договоры общественные. Ну вот по мере становления цивилизации мы не приводим к детям убийц. Нет, приводим мы теперь к детям убийц. Можно все. Слушай, это такая новая достоевщина, ну, Свидригайловщина, если ты хочешь. Я в этом смысле, то, что меня ужасно интересует, ну, не знаю, как педагога, пожалуй, как режиссера. Что в этот момент творится в голове у этого, значит, Бастрыкина или кого-нибудь еще? То есть, если мы с тобой допускаем, что он просто такой, ну, такой вот был всегда, ну, такой так такой, значит, все эти люди, они такие, ну, вот монстры, ну, что можно поделать? Или он все-таки находится на линии вот этого самого Достоевского, а я еще гаже буду, а я еще больше буду, значит, как этот самый, у Сологуба, да? Мы соберемся вместе для того, чтобы гадить, да, в съемной квартире, если ты помнишь, мелкий бес, да? Значит, будем пачкать стены и так далее. Как у Достоевского, да? Когда я иду до дна, я дойду еще глубже, уже до конца и пробью это дно.
Это скорее про Богомолова то, что ты описываешь. Вот я здесь вижу сладострастие от собственной низости.
Все-таки часть интеллекта, тебе кажется, да, тут как бы, да, другая доля. Ну, может быть, не знаю, но у меня, ну, на меня понятно, что производит это ужасающее впечатление, именно потому, что, ну, вот эта вот расхожая метафора пробить дно, ну, навязшая в зубах, но она какая-то очень-очень конкретная, понимаешь? Потому что, ну, каждый раз все равно же внутри срабатывает вот эта защелка. Ну, все, да, понятно, вот оно, вот он конец. Нет, это не конец, можно еще больше, можно ответственность уголовную с 12 лет, да, тот же Бастрыкин, как ты знаешь. Можно приравнивать детское поведение к поведению взрослому. Можно, значит, все для фронта, все для победы, и дети... Возвращаемся туда, да, в 30-е годы, когда было провозглашено, что дети должны быть... Это Макаренко это писал, между прочим. Что дети, они могут быть отождествлены деталям, которые на заводе выпускают их родители. Значит, он говорил, дескать, вот вы же не можете допускать брак в тот момент, когда вы выпускаете детали на заводе. Значит, такой же брак вы не можете допускать, когда вы общаетесь с собственными детьми. Это уходит далеко-далеко-далеко туда. И поэтому каждое новое проявление, ну, как бы ты диву даешься, но, с другой стороны, есть усталость уже у нас тоже. Потому что, ну, сколько можно даваться диву? Ну, вот она, новая реальность. Вот такая. Вот ее можно потрогать, посмотреть, обсудить.
Ты, кстати, можешь оценить и как режиссер Бастрыкина. Мне кажется, что это такая фигура, он невероятно влюблен в себя. И ему кажется, что он талантлив во всех своих проявлениях, а его несет. Мне кажется, с интеллектом там очень плохо, в отличие от Богомолова. Но то, что он, не знаю, видел ли ты это его выступление на форуме, что он там только не делал. Помимо этих распредложений, которые он вносил, да, по поводу 12-летней уголовной ответственности, по поводу бойцов часов СВО в школах, он же там еще и стих прочитал собственного сочинения «Хочу в СССР», а потом в конце вообще спел песню «И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди». И каждый раз меня поражает, когда я вижу такие выступления, меня поражает не сам факт, это уже ты не удивляешься ничему, полный зал взрослых людей, Дим, взрослых. Я не верю, что они такие все идиоты. Вот они же аплодируют в восторге, срываются в овации, смеются шуткам тупым этих людей. Вот это поразительно, это гораздо, мне кажется, страшнее для тех же вот детей, для их родителей, которые смотрят на это, на все. И они понимают, что это норма, вот как ты говоришь, нормализация не только убийства и зла, но нормализация дебилизма абсолютно.
Ну, конечно, да. Но еще раз, только мне кажется, грешному человеку, что это выполнение определенной цели. То есть мы можем сказать сколько угодно, что Бастрыкин идиот и сволочь, он сволочь и идиот, да, все в порядке, нам это ничего не дает, и не может такого быть, на мой взгляд, не может такого быть, что все это цепочка случайностей, что вот под воздействием, я не знаю, грибов галлюциногенных вдруг все раскрылись. Нет, мне кажется, что это поступательное движение в определенную сторону. То есть во всяком случае, в очередной раз я говорю, что, к моему огромному сожалению, советники Путина и всей его, значит, этой гопнической банды нанимают очень-очень хороших, собственно говоря, советники очень профессиональные. Вот что я хотел сказать. И они дают им верные советы. Понимаешь,
в чем
огромная,
скажи, какие,
трагедия.
В чем ты видишь успешность этой стратегии? Что это такое? Какие советы?
А вот смотри, например, мы можем с тобой посмотреть, как поменялась школьная программа за 4 года. Да? Чуть-чуть меньше. Я ведь был, ты знаешь, я покаюсь сейчас в очередной раз, я ведь был из тех, кто говорил в сентябре 22-го, когда начали вводиться уроки о важном, я говорил, что, ребята, это, в общем, понятное дело, что есть замах министерский, но это инициатива на местах. И так это и выглядело. Но уже к зиме 23-го я понял, что я ошибся, трагически ошибся и ошибался. Потому что вот смотри, уроки о важном – это, в общем, ерунда. Потому что уроки о важном, знаешь ты или нет, это по-прежнему факультатив. То есть мама может написать липовую справку, что каждую неделю у ребеночка с 9 до 10 физиотерапия. И все. И он не ходит на уроки о важном. Если бы дело было только в этом. Есть уроки о важном. Есть семьеведение, вот эта вот голиковско-путинская дрянь. Есть плетение маскировочных сетей в качестве факультатива. Есть приход свошников к детям. Есть основы духовности и нравственности.
Духовная и нравственная культура России.
Совершенно верно. Есть, ну, НВП тоже часть, значит, предмета вот этого ОБЖ бывшего, да. Есть полная линейка теперь уже новых учебников. Есть. То есть смотри, как расставлены профессионально, к несчастью, как профессионально расставлены ловушки. Человеку очень трудно, это возможно по-прежнему, но ему очень трудно не попасть в одну из этих ловушек. Угу. Потому что будет не уроки о важном, так семьеведение. Не семьеведение, значит, духовно-нравственные основы России. А не духовно-нравственные основы России, значит, НВП. Не НВП, значит, встреча со свошником. Не встреча со свошником, значит, ты захочешь сдавать ОГЭ или ЕГЭ по истории. И так далее. То есть на сегодняшний день для того, чтобы этого избежать, нужно, я думаю, что очень высокое напряжение. В этом смысле, я думаю, что люди, которым это удается, и родителям, и детям, я, преклоняюсь перед ними. Слушай, это огромная энергия, потому что ты должен все время об этом думать, как в эту ловушку не попасть, как отвернуться в тот момент, когда ты видишь билборд определенный. Потому что какая-то из ловушек сработает, к сожалению. И идти нужно между струйками, вот буквально почти в прямом смысле слова. Это абсолютно профессиональное поведение. Это преступное поведение, но это абсолютно профессионально. Так устроена последовательность педагогического процесса, извини за выражение. Когда везде, со всех сторон, могу добавить единство педагогических требований, мне, в общем, начинают говорить тоже одно и то же. Сейчас они говорят о контекстном совмещении курса истории и курса литературы, да, чтобы одно отзывалось в другом, ну и так далее, и так далее. Так что в этом смысле, слушай, они абсолютно профессиональны. Абсолютно. А дальше ты приходишь на алые паруса. Если ты не выполнил вот этого внутреннего усилия и не сказал себе, я не пойду, даже если я когда-то там был, ты пришел туда и оказался опять-таки в новой нормальности. А что такого? Вот это вот главное. Да. А что такого? Ну что, ребят, ну бухаем, ну слушаем это. Да, это же еще под песню. Да, мне, я сегодня утром получил письмо от какого-то человека. Не знаю его, просто написал в Телеграме в общий чат. Про то, что, Дима, я хочу вас успокоить, я имею дело с подростками, так вот они все, с кем я общаюсь, они довольно цинично настроены по отношению к происходящему и так далее, и так далее. Да я верю, что часть подростков, я сам это говорю все время, цинично настроены в силу возраста в первую очередь. Но это вирус, который проникает в нас независимо от нас. Слушай, ну мы с тобой взрослые люди, но очень часто мы, ну я во всяком случае про себя могу сказать, боже мой, откуда у меня эта мысль, откуда она взялась, что это за гадость, я подумал только что. Это происходит вот так. И когда это со всех сторон, и когда это нормализовано абсолютно на фоне вот этого «а чё такого», которое воспитывалось годами, это, конечно, опасность, конечно, очень-очень высокая того, что это проникнет. Может ли, что обойдется? Может, но, на мой взгляд, только при очень серьезном внутреннем усилии и взрослых вокруг, и этого самого человека.
Вот скажи мне, существует ли, на твой взгляд, какое-то цеховое сообщество вот в России сейчас, если мы говорим про педагогов, про учителей, про профессуру, или его нет, или каждый за себя?
Оно, конечно, существует. Это цеховое сообщество подделывает выборы и лижет жопу Путину. Как это? Оно, конечно, существует. Еще какое сообщество? Огромное сообщество, которые соглашаются вести эти уроки, которые проводят уроки о важном, проводят эти встречи, мы видим периодически видосы разные. Да, и сейчас кто-то из зрителей может мне сказать, Дима, а что вы хотите, чтобы они умерли от голода? Да ни хрена они не умрут от голода. Востребованность репетиторов сегодня в России как никогда высока. Для этого, опять-таки, нужно сделать какое-то усилие. А можно не делать? Можно не делать. Продолжайте лизать жопу Путину, подделывать выборы, кричать о победе, преподавать 37-й параграф из учебника Мединского про укрфашистов и так далее. Так что оно, конечно, существует, оно не такое, как мы бы с тобой хотели. Но оно существует. Если мы говорим о том, есть ли достойные люди среди педагогов, ну, конечно, есть. Это я говорю совершенно искренне, и часть этих людей я знаю, меньшую, естественно, часть.
И они продолжают работать.
Те, кто могут продолжать работать, продолжают. Знаешь, у меня на эту тему ко мне много-много... Раньше больше, да, училок обращалось, молодых совсем ребят в основном, которые говорили, вот, Дима, что делать? Я чувствую, у меня есть, да, один человек, который, с которым у меня динамика, он сначала пришел ко мне в эфир в 22-м году, значит, с камерой, потом пришел в 23-м уже без камеры, только голосом, а потом через год уже было только сообщение, ну, по понятным причинам. Да, учитель истории из города Икс. Значит, и он впервые обратился ко мне вот с таким вопросом, как раз это была осень 22-го. Дим, я чувствую, что у меня вот так уже, значит, это в горле. Я говорю правду, значит, всеми силами. Но тем не менее я понимаю, что вот я могу оказаться на черте, когда я вынужден буду задать себе вопрос. Я начинаю лукавить, по меньшей мере, ну, или лгать, или просто делать гадости, но зато в этот момент у этих детей будет хоть какой-то глоток воздуха в виде меня и так далее, говорит учитель. И я дал ему тогда совет, и этот совет, который я даю всем. Ребята, пока вы можете сохранить себя по-честному, вот по-честному на самом деле, да, не лгать, да, не лукавить, да, не вести уроки о важном по той программе, которая диктуется. Ну, конечно, оставайтесь в школе. Как только это вот, вот сюда вот пришло, объяли меня воды до души моей, да, сказано в книге пророка Ионы. Так вот, когда объяли вас воды до души вашей, в этот момент нужно вставать и уходить. Вставать и уходить. И помимо всего прочего, это месседж детям. Очень важный месседж. Да. Особенно, если это учитель уважаемый. Дети, дорогие, есть черты, которые нельзя переступать. И опять-таки мы знаем с тобой примеры, когда таким образом уходили учителя. Мы знаем пример директора пермской школы, ну, не знаю, ну, наверное, лучше вообще ничего не произносить уже, которая ушла, с ней ушла четверть учителей, а потом четверть учеников, а потом образовались учебные группы. Это, правда, было в 22-м, но, тем не менее, это было.
Меня еще поражает, как люди вот превращаются, или они такими всегда были. Почему я спросила про сообщество? Вот судили заочно Тамару Эдельман в Москве, да? Вот, значит, ей впаяли 8 лет колонии. Мало этого, суд с какого-то перепугу лишил ее звания заслуженного учителя России. Свидетелем обвинения на этом суде выступает ее коллега, историк, бывший ректор РГГУ, который, значит, клеймил ее последними словами, как в 30-е годы, что она там обслуживает какие-то соросовские программы, что оправдание нацизма в чистом виде, говорит он. Это, я знаю, где она этого нахваталась. Меня это поражает до сих пор. Поэтому я спрашиваю про сообщество. Как это может быть? Это же тоже на это смотрят ученики и бывшие ученики той же Тамары Эдельман. Вчера она еще была одним из ведущих учителей России, все ее знали, а сегодня, значит, об нее ноги вытирают и, видимо, требуют, наверное, и от детей относиться так же к таким предателям, как Эдельман и Зицер, например.
Слушай, ну, с философской точки зрения, я думаю, что они такими и были, те люди, которые проявились таким образом. И хотя бы не промолчали или не написали. Знаешь, я первое время, когда я тоже поражался, ну вот в 22-м еще и 23-м, я в какой-то момент написал такой пост там, да, который перешел в статью, дайте намек для себя, не только для нас, улыбочку, подмигивание, что-нибудь. Но думаю, что нет, думаю, что они такими были, хотя я понимаю людей, которые боятся, я честно тебе скажу, и в этом смысле, ну, тоже я на себе это проверил, и про уголовку, ну, и на агентство, это вообще детский лепет, как мы понимаем, но, тем не менее, самые неожиданные люди не отреагировали, зато самые неожиданные люди отреагировали, написали лично. Я думаю, что, слушай, не знаю, ты понимаешь, если положить руку на сердце, то вообще-то лучше не проверять. Я бы, если бы ты меня спросила в 21-м году, Дима, а хочешь проверить, ты бы каким оказался? Я бы тебе сказал, Ксения, дорогая, не дай бог, я не хочу этого проверять. Так получилось, что мы все проверили и нас проверили. Да, как в старом фильме Рязанова, да, проверка, она всем проверка. Вот что оказалось. Ну и кто-то оказался таким, а кто-то оказался эдаким. Ну что делать? Ну вообще-то это ужасно. Я понимаю твой ужас и разочарование, и гнев, наверное, который прошел уже. Ну да, ну вот так, ну вот так. От уважаемых каких-то людей, да, ты видишь каких-то, не знаю, артистов, которым ты просто симпатизировал, я там с кем-то не был знаком и понятия не имею, кто это, где-то на экране мелькнул когда-то, ой, приятный артист, приятный человек. И вдруг ты слышишь, что они несут, как этот чувак из 6 кадров, как его, может, это было сегодня или вчера. Ну, не важно, 6 кадров был такой какой-то полукомикс, да? И, значит... Ну, не знаю, его фамилия не заслуживает того, чтобы быть произнесенной. Читаю в ленте сегодня в Фейсбуке, как он рассказывает, что нужно вычистить Авгиевы конюшни. Знаешь, от кого, Ксюш? От тебя и от меня. От пятой колонны. На полном серьезе просто открывает рот и вот это говорит. Да, ты легко это найдешь, хочешь, я тебя пришлю. Да, только руки помой потом, да, и глаза, когда это посмотришь. Да, нужно очистить. И это же действительно повышается, как этот самый, как его зовут, который, ну, Любови Голуби, скажи мне, Михайлов, да? Что он нес на прошлой неделе, да? Вот эта вот вся дрянь, что мы остались одни, мы должны отбиваться от всего мира.
Ну, он такой всегда был.
Ну, я думаю, что да. Слушай, может, они люди не очень умные, как мы знаем, артист не обязан быть очень умным, да? Ну, что делать, да? Такая профессия, как и все остальные. Но, тем не менее, ну вот же, когда слетают петли с этих со всех ворот, и когда можно ломиться куда угодно, и вот опять у меня главная моя ассоциация – это все-таки Достоевщина. А я еще могу хуже, понимаешь? Это еще не полная гадость, не полная, что я там, как в «Братьях Карамазовых», значит, украл у спящего, как это сказать, сопутчика крестьянина крест и убил его, потому что мне понравился этот крест. А я еще и пойду и девочку изнасилую, а после этого я всю семью убью, а я хуже могу. Теперь это совершенно ужасно. С другой стороны, смотри, это описано классиком. Мне легче.
Ну да, но классик все-таки описывал все-таки художественная форма. А мы сейчас наблюдаем воочию, что это вот все, что ты описал, мы практически в ежедневном режиме читаем про преступления, которые совершают вернувшиеся домой в мирную жизнь бойцы, так называемые бойцы СВО. Никого не жалея. Ни детей своих, ни чужих, ни родителей, ни мать свою, ни жену. Все это, ни своих собутыльников, вот все это мы видим. Вот так. Так оно и происходит. Ну хорошо.
Ну, конечно, в смысле, да. Но это же мы же понимаем, кем и как это инспирировано на самом деле. И тут мы точно не можем сказать, а никто этого не знал, это сюрприз, да, значит, для этой гопнической банды путинской. Ну, это вообще никакой не сюрприз, да. Люди, ну, самые неожиданные и, в общем, так сказать, среднего уровня анализа говорили, что это будет, ну, вот это есть. Не сюрприз. Да, следовательно, в той или иной мере сознательно. Вот.
Учитывая, что у тебя есть такой постоянный контакт с твоей аудиторией российской и наверняка и с коллегами, на твой взгляд или вот по твоим ощущениям, когда ты все это читаешь, как изменилось хотя бы вот за эти годы войны российское общество, да, или та категория людей, с которыми ты общаешься? Что изменилось в атмосфере? То, чего не было в начале, и то, что сейчас уже произошло. Я потихоньку, конечно, подвожу тебя к теме Стокгольмского синдрома, потому что слышу от многих людей, которые общаются со своими, там, не знаю, родными, коллегами из России, которые вот отсюда, да, что этот стокгольмский синдром покрывает уже, ну, целиком и полностью общество. Есть ли у тебя такое ощущение?
У меня, конечно, есть такое ощущение, но тут обязательно нужно сказать, что те, с кем я общаюсь непосредственно, они, конечно, очень особая выборка. Потому что, ну, знаешь, я... В 22-м году принял решение, ну вот как раз то, что касается моей деятельности в Ютьюбе и канала и так далее, я принял решение, что я каждый выпуск буду говорить то, что я думаю в начале, вне зависимости от того, насколько это нравится, зрителям. И в этом смысле у меня, конечно, из России остались, именно остались, потому что ушло очень много тысяч, но остались те люди, которые понимают, почему они остались. И в этом смысле, вот если бы я судил только по ним, я сужу не только по ним, я бы сказал, что выкристаллизировалась. Стала кристально понятной и чистой позиция разных людей. И те люди, которые приходят... Ну, вот я тебе приведу один пример, да, не так давней позвонила одна мама, она позвонила посоветоваться. Вот, кстати, вот это такой, да, пример из того, что происходит. Значит, она живет со своим сыном, сын в 10 классе. Она живет практически на границе с Украиной, со стороны России, естественно, в данном случае. Она развелась с мужем приблизительно там 10 или 12 лет назад. Он ушел на войну, этот муж, подох там и хорошо сделал, как мы с тобой понимаем. Но у мальчика, она звонила по поводу сына, полный раздрай, полный разрыв. Что, вот, ну, говоря таким, знаешь, тоже языком русской литературы, что он от семени его, да, что его отец стал убийцей. И вот на эту тему мы разговаривали. И ты знаешь, о чем мечтает этот мальчик? Вот мы с ней копали, да, как найти ему стержень, есть ли у него мечта. У этого мальчика такая мечта, что при первой возможности он хочет оказаться в Украине и всеми силами восстанавливать Украину после, значит, того, что там наделала Россия. Окей, у меня такие, понимаешь? И они в этом смысле, они действительно совершенно особая выборка, но это очень малая часть людей, которые выбирают говорить то, что они думают. Они говорят это под 18 защитами, инкогнито, без камеры и так далее, но тем не менее, слушай, это очень-очень дорогого стоит, когда люди пишут и говорят то, что они думают, потому что они формулируют это довольно похоже друг на друга с разной лексикой, потому что если мы не будем этого говорить, мы взорвемся, да, нам смерть. Да, моральная, нравственная, личностная, физическая. Нам смерть, мы не можем. И, значит, это малая часть, безусловно. Есть другая часть, о которой мы, в общем, с тобой уже поговорили. Это которые, наконец-то, могут стать собой. Наконец-то, которые могут сказать, а что такого? Ну, а что, конечно же, в человеческой натуре, они же все говорят про человеческую натуру, они вообще очень любят про это говорить, да, про то, что в человеческой натуре заложено животное, вот это вот все, желание победить, желание быть сильным, желание унизить, абьюзерство и так далее, и так далее. Окей, это вырывается наружу. И есть большая часть, огромная часть, про которую вообще-то мы с тобой ничего не понимаем, мне кажется. потому что это та самая часть, которая постит мемасики про бензин сейчас, не упоминая ни одним словом Украину, войну, убийства, которые в Украине происходят и так далее, и так далее. Это же потрясающее явление, слушай. Ну, ты не могла его не заметить.
Конечно.
Огромное количество мемасиков на эту тему, огромное. Ну и какой-то 0,0001% каких-то людей, которые намеком пишут, что «а что случилось?», да? Ну вот, это же удивительная какая-то часть общества. И это опять удивительный успех всей этой швали. Это потрясающий успех. Ну что делать?
Ну вот, да, вот я хотела как раз тоже про это тебе сказать. Мне вот как раз пишут вот в эти дни летние, когда все вокруг пылает и горит, и бензина нет, и без конца прилеты в самые разные регионы России и по Крыму. Пишут люди: «Ксения, откуда берутся эти люди, которые в разгар войны, на 5-м году войны, отправляют своих детей в Крым, в Артек?» И она сидит еще и переживает, что типа нам ничего не сказали, а просто отменили. И люди, которые едут в Крым с детьми сейчас, говорят, что нам все равно, в Крыму это все пропаганда. Откуда берутся эти люди? Вот как раз это та категория, про которую ты говоришь. Это что, отсутствие информации? Действительно можно сейчас действительно жить в России и вообще ничего не знать, что вообще война вообще-то идет. И туда, куда ты собираешься ехать, там все горит. Там уже отменяют все, не только лагеря, но вообще все отменяют. Как это может быть? Что это за люди? Молодые ведь люди, обрати внимание, с маленькими детьми.
Слушай, я абсолютно уверен, что это успех продуманной путинской пропаганды. Я объясню. Значит, самое сложное, на мой взгляд, педагогически, кстати говоря, очень сложно. Самое сложное – сделать из человека унылое говно. Прости меня за слово «унылое». Да, это очень-очень сложная история, потому что человек от природы любопытен. Вот мы знаем, что каждый ребенок, да, он пальчик везде сует, он горку языком лижет, он тысячу вопросов задает и так далее. Значит, сломать это качество любопытства довольно сложно. Сломать человеческую активность, мы вообще-то рождены довольно активными. Ну, что делать? Нам до всего есть дело, мы, опять-таки, любопытные и так далее. Сломать эту активность довольно трудно. Но им удалось. Можно анализировать это, откуда это пришло, но давай, так сказать, предпоследний этап. Предпоследний этап – это 2000-е. Это так называемый, в четверных кавычках, значит, договор между властью и народом. Угу. Что транслировала власть? Это, и ты, кстати, не думай, я оговорюсь, давай. Это не то, что я всегда был такой умный. Если бы я это понимал тогда, я бы тогда это уже говорил и кричал и так далее. Нет. Это просто анализ назад, к сожалению. Что говорила в этот момент власть? Что она транслировала? Она говорила: ребята, обогащайтесь. Мы сделаем все для того, чтобы у вас была спокойная, нормальная, человеческая, наконец-то, после этих жутких, значит, бандитских 90-х. Человеческая жизнь. Купи стиральную машину, купи вторую, купи четвертую, купи 18-ю, купи унитаз, еще один унитаз, поставь унитаз на унитаз, да, и так далее. Вот это вот все, знаешь, у меня... Я в Израиле жил тогда, и когда я приезжал в Москву по делам, значит, проводить семинары какие-то там, выступления, я очень хорошо помню, как я еду, значит, на машине из Домодедова, и как я чувствую физически, что во мне включаются очень нехарактерные для меня позывы. Потому что везде, со всех билбордов мне говорят: купи дороже, элитарное, значит, что-то, элитарные унитазы, а за углом дороже еще, у тебя еще нет этого, значит, ты лошара, и так далее. Слушай, это действовало очень-очень сильно. Параллельно с этим были впрыснуты, нет другого слова, следующие лозунги, хорошо, нам с тобой знакомые. Ксюша, от тебя ничего не зависит, ты что, не в курсе?
Да.
Да и зачем тебе, чтобы от тебя что-то зависело? Ксюш, ты политикой не интересуйся, потому что ты все равно ничего не поймешь. Ну зачем тебе это? Есть специально обученные
люди. А геополитикой вообще? Геополитики даже не подходи.
Да, не интересуйся. Политикой ты не интересуйся. Я тебе больше скажу, ты никогда не узнаешь правды. Все равно. И так далее. Теперь смотри, это же транслировалось. Причем это транслировалось и вербально, и невербально. И в этом смысле, опять-таки, я должен констатировать дикий, ужасающий успех. потому что выросло поколение. Я, конечно, ребята, не говорю обо всех, слушайте, и не думайте даже обвинять меня в том, что Дима, значит, обвиняет всех жителей России или всех русских, и не думаю на эту тему. Но, пожалуй, про массу я, в общем, думаю так. Которые привыкли, просто привыкли, слушай, это же люди, которые детей успели родить. То есть это не то, что было 3 года назад, это было 25 лет назад, да, или чуть побольше, или чуть поменьше. И выросло поколение, реально выросло поколение. От нас ничего не зависит, я политикой не интересуюсь, это не мое дело, я никогда не узнаю правды. И так далее, и так далее, и так далее. Теперь в этот момент, условно говоря, чего мы от них хотим, ну, мы тоже такие рассуждаем с тобой немножко, как будто мы в микрофон смотрим, да, ну в микроскоп, прости, да, ну хорошо, давай дойдем этой, значит, дорожкой порочной, да, чего мы хотим, чтобы в этот момент в одну секунду они включились, так жизнь рухнет, Ксения, жизнь рухнет, просто рухнет, потому что что ж тогда, как же я просрал тогда 25 лет, а раньше-то что же было? А что было, когда, не знаю, моего ребенка в школе булили? Это очень близко стоит. А я в этот момент говорил, вся система образования устроена так. Боже мой, что же я наделал-то? Да, и так далее, и так далее. Можно кучу и бытовых примеров тоже приводить. Так что в этом смысле мне остается только ехать в Крым. Потому что если я предположу, что в Крыму идет война, это такой, понимаешь, подставь слово, уверен, ты справишься, что просто... Святых выноси. Так что я думаю, что происходит это, именно это. Слушай, ну, безусловно, это не все люди. Это, безусловно, говорит об определенном уровне тоже интеллекта и так далее. Но в ужас приводит именно то, что даже люди, про которых мы думали, что они интеллектуально как-то одарены, тоже, в общем, так говорят. Поэтому, не знаю, у меня нет другого объяснения, кроме, ну вот извини за выражение, вот этого когнитивного диссонанса, когда если я проделаю это, я взорвусь, у меня сознание взорвется. Потому что тогда я должен пересмотреть все, я должен пересмотреть собственные взгляды, учебу собственного ребенка, свою семью с высокой степенью вероятности, свое взаимодействие на работе. Ну а что же мне с этим делать? А главное, я должен принять и признать, что от моего имени убивают людей. Да, у меня в этом смысле от моего имени убивают людей. Да, от имени всех русскоязычных людей, вне зависимости от национальности. Это то, что они делают. Да, меня вяжут кровью. Я говорю сейчас как Дима Зицер. Да, и то же самое должен сказать тебе любой человек. Себе. Да, меня повязали кровью. Мне из этого нужно каким-то образом выходить, каким-то образом выпутываться, каким-то образом помогать Украине, каким-то образом помогать ЗСУ, каким-то образом сделать так, чтобы эти дети в Украине, которых убивают, были защищены. Слушай, мы многого от них хотим.
Ты говоришь про поколение. Мне кажется, уже не одно поколение поражено вот этой вот чумой абсолютного равнодушия, отсутствия какого-то и эмпатии тоже, и каких-то привычки размышлять, выстраивать какую-то логическую цепь, понимая, почему так сегодня, а так вчера. Да? И это не только те, которые вот родители. Это уже вот целое поколение уже молодых людей такое выросло. Я думаю, наверняка ты увидел, заметил, как изменилось студенчество, студенческое сообщество. А, например, мой товарищ там работает до сих пор в институте, в ВУЗе, и на него донесла студентка. Когда вот мало этого, она написала донос и еще организовала какую-то группу с призывом бойкотировать занятия у этого педагога, поскольку он плохо отзывается о нашей власти, о нашем политическом устройстве и о специальной военной операции. И это студенты, и это даже не коллеги. И, значит, его вызвали в деканат и говорят, что «извини, старик, но мы не можем ничего сделать, подавай заявление». Понимаешь? Это, значит, очень сильно изменилось. И, кстати, я хотела тебе сказать вот еще одно, Дим, прости, что мне кажется, может быть, сейчас я тебя слушала, может быть, и такую опасность представлял для Путина и для власти Алексей Навальный, потому что он как раз целое поколение приучал к другому, он их привел в политику, объяснил им, что от них все зависит, что зависит от их выбора. Да? И поэтому они пошли наблюдателями на выборы, вообще какое-то такое активное, это сообщество прям росло на глазах, учитывая, что это штабы в регионах и все. И это действительно представляло опасность, если у них другая задача. Да?
Я уверен абсолютно, я с тобой совершенно согласен. Собственно говоря, по той же самой причине они обрушиваются на детей. Да, вот это же очень важный вопрос. А чего они к детям-то так привязались? Потому что только ребенок способен сказать, а король-то голый. Потому что дети – это вот и есть тот самый кончик иглы, на котором смерть. Это ровно то же самое. До определенного возраста, естественно. И поэтому тоже я не верю, что это сделано просто, что это компанейщина введения урока во важном в детских садах. Патриотических уроков они это называют. Да? Это не компанейщина. Это те самые умные и подлые советники, которые с их преступной точки зрения действуют абсолютно правильно. Нужно перековать их как можно раньше. Потому что с уст любого ребенка в любую секунду может сорваться, а король-то голый, да, а Путин – убийца и преступник, говоря другими словами. Так ребенок 4 или 5 лет не сформулирует. Но ого-го, сколько он всего может наформулировать. И поэтому они стараются захватить его там. Скоро, понимаешь, в момент зачатия они будут, как в 1984-м, заставлять радио включать и правильную музыку слушать.
Так ну, как они уже наряжают в пилотке новорожденных младенцев.
Младенцев, да, и... Абсолютно.
И, кстати, тоже, когда мы это обсуждали, вот когда впервые появились фотографии, все, значит, обсуждали, значит, какие подлые эти, значит, акушеры и начальник этой больницы, этого роддома. Но ты никуда не денешь эти фоточки счастливых матерей, которые с умилением смотрят на своего младенца в пилотке со звездой из этой георгиевской ленты. Вот это к вопросу о том, как изменилось все-таки общество, как изменилась страна. Лицо страны, оно прям совсем какое-то другое. Если мы говорим об общем, да, понятно, что будут нам говорить, что как, вот вы, значит, у нас тут миллионы против войны. Мы же говорим вот о общее ощущение такое. И я думаю, что любой человек, который смотрит на эту войну и на происходящее со страной с ужасом, он просто не может это продемонстрировать нигде. Это все, он находится в таком вот коконе.
Конечно, ты рассказала про преподавателя. У меня вот одна из зрительниц моих, слушательниц, она написала следующую ситуацию, у нее мальчик закончил школу в прошлом году и пошел учиться в хороший очень университет, уехал в Петербург, они откуда-то из провинции, знаю откуда, не скажу, естественно. И он все время маме с восторгом говорил, что у них есть потрясающий преподаватель, вообще не тот ли это, о котором ты рассказывала, сейчас история почти полностью совпадает. Потрясающий преподаватель, благодаря которому он может дышать, потому что он какую-то правду допускает у себя на лекциях и так далее. Mm-hmm. И вот студенты написали на него донос, какие-то студенты конкретные.
Потрясающе.
И этот мальчик, представь себе, ушел из университета. И мама опять-таки писала в ужасе, а что теперь делать? Его же могут забрать, значит, на фронт и так далее. Ну, к счастью, все решилось, она его запихнула там совершенно там в другой университет уже по принципу, да? Да, просто сиди, спасайся и так далее. Ну, в приличный. Ну вот, вот такая история. Конечно, это новая реальность. Теперь
я не могу даже себе представить, Дим, не могу себе представить в мое время, когда я была студенткой, вот я представить подобного не могу. А это, дорогие дети, были советские, глухие советские годы. И это
ты понимаешь,
точно.
Да, я все время говорю, у меня в 82-м году, я школу закончил в 83-м, у нас учитель истории наш прекрасный закрывал дверь в класс и рассказывал о сталинских репрессиях. И у меня никогда не было, у него, наверное, никогда не было, у меня никогда не было мысли, что кто-то из моих одноклассников может стукнуть. Я в простецкой школе учился на гражданке. Да. Это такая новостройка в Петербурге, в Ленинграде тогда. Речи об этом не было, не могло быть. Но вот я думаю, что это можно. Я думаю, что они поднимают умышленно со дна всю человеческую дрянь, которую можно. А что касается тех, которые скажут, что ах, у нас миллионы против войны, так вы, ребят, не волнуйтесь, эти миллионы мы разными способами поддерживаем, будем поддерживать всеми силами, которыми сможем. Но для того, чтобы эти миллионы, между прочим, чувствовали поддержку, им нужно, чтобы кто-то говорил об этой швали, которая их окружает. И как мне написала, да, тоже какая-то женщина, она написала: «Спасибо, что вы говорите за меня». Так вот, мы в этом смысле говорим и за вас, ребята. Поддерживая всеми силами и признавая, безусловно, и дай бог сил этим миллионам, если их миллионы, но достойнейших людей, конечно, много. Они есть в России, безусловно.
Мобилизация будет, по твоим ощущениям?
О, ну нашла кого спросить, слушай.
Ну, это касается молодых людей.
мои прогнозы прекрасны тем, что они никогда не сбываются, поэтому я в какой-то момент начал совершенно, знаешь...
Ну-ка, давай. Ну, не знаю. Может быть, хороший прогноз?
Нет, будет. Я считаю, что будет. Ну, может, не сбудется, видишь? Я считаю, что будет. Я считаю, что то, что, то, что позавчера говорил Путин с перекошенной физиономией, да, вот перечисляя предложения, которые пришли ему от Зеленского, пришли или якобы пришли, и говоря о том, что он не готов заключать мир, он не готов заключать перемирие, он не готов восстанавливаться, он не готов сражаться на локальной территории и так далее, приводит меня к тому, что это как раз и есть, все позволено, вот это вот, да, если Бога нет, да, то какой же я штабс-капитан, да, и тогда все позволено. Да, все позволено. И тогда можно бесконечно убивать, собственно говоря, население страны, которой ты правишь. И можно все что угодно. И можно идти в эту сторону. Да, потому что они абсолютно... Вот еще раз, я... Да, ну ты видела, конечно, это выступление, с позволения сказать.
Конечно, да.
Слушай, но это же абсолютно гопническая лексика и гопническое изложение, вот это бандитское, вот это вот, а что вы с нами сделаете, это же оно. Опять-таки, я сказал уже, я рос в таком не самом благополучном районе города Ленинграда, я хорошо это знаю. Да, почему-то, значит, в классе и в школе, в которой я учился, почему-то они решили, что меня не надо. Значит, чморить и не чморили. Но, тем не менее, я наблюдал все это вблизи. Значит, как это устроено. Да, что ты мне сделаешь? Ну, вот я могу, и все, я сильнее. Это вот та самая логика абьюзера. А я не умею заключать мир и не буду заключать мир. Мир заключают с поверженным, значит, противником и так далее. Но я не вижу ни одной причины, по которой не будет мобилизации. Только личная опасность. То есть, если будет ситуация, в которой будет просматриваться какая-то личная опасность для Путина и его окружения, ну, тогда будет нет. А вообще-то я не вижу причин, почему нет. Кроме этой.
Есть еще одна стратегия, возвращаясь к твоим рассказам про то, что они очень успешно и очень тонко и точно расставляют эти ловушки. Это вот то, о чем мы говорили, по-моему, вот в первый год войны. Мне кажется, что сейчас это дошло уже до какого-то апофеоза. Это культ самопожертвования. И, кстати, вот на этой тусовке, так называемой юридической, там помимо Бастрыкина выступала еще его невестка, которая как раз и предложила, такая дама, которая как раз и предложила юридически утвердить термин «самопожертвование» и ввести его, значит, типа в Конституцию. Насколько это работает, неважно, как ты жил, главное, за что ты умрешь. То есть суть такая, вот этот культ смерти.
Сработает, конечно, сработает, потому что мы знаем исторически, что это срабатывало. Это ведь, ну, так тоже, если проследить эту цепочку целиком, сначала нужно отнять человечность в той или иной форме. Потом нужно отнять цель жизни, то есть эту цель жизни свести к стиральной машине, к той самой. Это сделали они. Потом нужно процитировать Высоцкого «поганым ртом». Так лучше, чем от водки и от простуды.
Да.
И сказать, что нет, нельзя жить ради стиральной машины. А кто, сука, это сделал? Да, но неважно, отодвинем. И есть высшая цель. И высшая цель, что ты думал, это ты и твоя семья? Не, боже мой. Высшая цель – это идея. Это родина. Родина, что бы это ни значило, которая намного больше и намного выше, чем ты. Слушай, ну, в нашем детстве было раньше «думай о родине, а потом о себе». Мы просто не думали, что это может достичь таких...
Ну да, вершин, ну нет, слушай, но это была такая игра, даже с детского возраста ты к этому привыкал, вот к такому немножечко ироничному отношению к славе КПСС, да, и этот патриотизм, я даже слово, я тебе скажу честно, я даже помню в своем детстве пионерском, что слово патриотизм вообще у нас никто не произносил, это как бы по умолчанию было зафиксировано, фиксировано, да, но поэтому его не трепали таким образом. А сейчас-то все всерьез. Все всерьез.
Слушай, ну подожди, нам же просто в определенном смысле в кавычках повезло, если бы мы родились с тобой на 30 лет раньше. Ну, у нас бы было все то же самое. Да.
Как наши родители, которые родились в 37-м году, да?
Абсолютно, да. Абсолютно, да. У меня мама 36-го года была, да, совершенно верно. Да, папа вообще 28-го. Да, поэтому вот это раньше думая о родине, а потом о себе, это реализовывается в практике сегодня, этот принцип реализовывается в практике. И опять, они ловят на большие шансы. Ксюш, мне кажется, они ловят на большие шансы, и это будет срабатывать. К счастью, не для всех. Потому что, как ни крути, все равно побочка вот этого самого лишения критического мышления, это все равно, она работала. Да? То есть мне все равно важна моя квартира, моя семья, моя стиральная машина, черт ее подери. То есть мне не кажется, что это сработает про большинство. Пока, во всяком случае. Но про часть людей мы видим, что это работает и будет работать. А потом, с ужасом скажу я тебе, дай бог, чтобы этого не произошло, дай срок. Потому что это не срабатывает про большинство, пока этого не требуют с пистолетом у виска. А вот если выбор будет такой, не дай бог. И тут я очень-очень надеюсь, что что-то изменится раньше. Но если ставят пистолет к виску, или ставят пистолет, не дай бог, к виску твоего ребенка, и говорят, ты идешь на фронт, либо вот я стреляю сейчас. Да, так же было устроено в сталинской России, например, и не только в сталинской, кстати.
Вспоминая, опять же, модного автора Оруэлла, мне кажется, что сейчас тоже это очень чувствуется, читается в стране, в России, когда он ему там показывал пальцы, говорил, сколько пальцев, да, он говорит, 4, нет, 5, да, и сказал важную очень вещь в конце этого допроса, что мне важно, чтобы ты не от того, что, как ты говоришь, пистолет у виска, ты сказал, что пальцев 5, а чтобы ты в это поверил, что ты видишь 4, а на самом деле правильно 5, чтобы ты в это поверил. Вот мне кажется, что до этого уже сегодня это доходит, потому что они воспитывают не просто лояльность, послушность, страх, а они эту веру внедряют в мозг. Им это очень важно. Ты согласен?
Конечно, это же действительно, вот смотри, я возьму в руки эту дрянь, ты знаешь, это учебник Мединского, 11 класс. Да. Да, прости, что я, и зрители тоже, простите меня, что я эту гадость демонстрирую, я потом руки помою скипидаром, я вам обещаю. Да, ну так вот, смотри, этот учебник, он построен, и вообще эта линейка учебников, построена ровно по тому принципу, о котором ты говоришь. Там огромное количество противоречий с предыдущими учебниками, да, с тем, как объяснялись те или другие явления. И это нет выхода, просто следующий шаг, поскольку эта линейка уже введена, это требование говорить, что это именно так. И, соответственно, есть два пути. Вот два пути мы, в общем, так или иначе все время обсуждаем. Первый – это двоемыслие или двуличие, мы можем сказать. Когда я в глубине души-то знаю на самом деле, что такое пражская весна, да, которая здесь так облита грязью, тебе не передать. Или Горбачев, который так облит грязью, что тебе не передать. Да, я знаю в глубине души, и я лгу. Да, при поддержке каких-то значимых взрослых, которые, возможно, мне помогают, да, я лгу. А второй способ, он намного более простой. Это способ оруэлловский как раз абсолютно. Это поверить. А что такого-то? А что не поверить-то? А что такого? Да пошли они все куда подальше. Да, все вот эти взрослые, все вот эти люди. Да, буду спасать себя таким способом логичнее всего. И поэтому в Крыму нет войны, и поэтому можно отправлять детей в лагерь. Даже действительно, вот если мы с тобой еще раз включим, да, прости, что я туда возвращаюсь, этот анализ, но вообще-то это же ужасает, это вообще что-то ужасное. Да? Отправлять ребенка в лагерь, понимая, что он может там погибнуть, но насколько же сильнее вот это самое 5 пальцев вместо 4. Насколько же сильнее вот это самоубеждение того, что ничего нет, ничего. Если нам говорят, что все в порядке, значит, все в порядке. И это действительно сдвиг очень серьезный, общественный, конечно. Мощнейший сдвиг, я бы сказал. Да.
Как выходить из этого? Ну, очень такая популярная тема, особенно в нашей иммигрантской политической среде, поскольку других возможности нет, надо вот всерьез говорить о возможности выхода, да, то есть про постпутинскую Россию. Я это не считаю, что это тоже надо про это говорить обязательно, потому что ты все равно учитываешь какие-то страшные провалы и ошибки прошлого, которые, собственно, привели к этому настоящему. У тебя какие по этому поводу мысли, да, если начать выход отсюда, из этой пропасти выбираться? Я имею в виду именно моральную сторону, да? С чего начинать? И есть ли вообще опыт в нашей истории? По-моему, такого опыта нет.
Есть плохой опыт. Смотри, у меня нет. Я, опять-таки, я говорю, что думаю. Необходимым условием для этого является победа Украины, что бы это ни значило. Вот ничего не будет без этого. Да, может быть, на каком-то другом этапе победа кого-то еще. На данном этапе победа Украины, еще раз, что бы это ни значило, я не идиот, даже если иногда произвожу такое впечатление, я понимаю, что не войдут украинские танки в Кремль. Но победа – это... Победа может реализовываться по-разному. Теперь я абсолютно уверен, что без удара общественного о стену ничего не будет. У меня есть доказательства. Это доказательство изучено, переизучено академическими исследованиями. Это нацистская Германия. Значит, нацистская Германия, мы с тобой знаем, да, что был этот дикий общественный удар о стену в 45-м году. И мы знаем, что даже при том, что общество было абсолютно размазано, на выход понадобилось 40 лет. Вот 40 лет, как Моисей, который выводил, значит, евреев, понимаешь, выводил их по пустыне. 40 – это не метафора. 40 лет. Первые чистые социологические опросы, относительно чистые, появляются в середине 80-х. В середине 80-х все еще есть люди, но их подавляющее меньшинство, которые говорят, Гитлер был, безусловно, преступником, и зря он там людей убивал, но вы же не станете спорить с тем, что он был эффективным менеджером. В 70-м году, когда Вилли Брандт встает на колени в варшавском гетто, большинство немцев его осуждают. В 70-м, 25 лет после окончания войны, да, Второй мировой, большинство его осуждает. Поэтому выход очень-очень длинный, и выход, безусловно, может быть только через покаяние. Покаяние – это когда я понимаю, что же я наделал, что же папка мой наделал. Что же произошло? Это то, чего не было. Понимаешь, это то, чего не было в конце 80-х и начале 90-х. И поэтому на эту тему у меня прогноз, несмотря на то, что мы выяснили, что мои прогнозы не сбываются, но прогноз, на котором я настаиваю. Даже если произойдет какое-то чудо, я не понимаю, как оно может произойти, и вдруг к власти пришел бы, условно говоря, Михаил Сергеевич Горбачев, да, инкарнация, через 15 лет придет Путин, я могу это гарантировать. Он точно придет. Точно после Горбачева, условного, придет условный Путин. Потому что без покаяния не будет ничего. Это вот бесконечное вот это колесо сансары, оно будет крутиться. Остановить его можно ли? Ну, конечно, можно. Но вот как, я тебе говорю, да, это очень-очень сильный удар. Это когда мы хватаемся за голову и говорим, боже мой, к чему я имел отношение? Пусть косвенное, но от моего же имени. Без вот этого... Ох, да, я очень стараюсь не употреблять обсценную лексику, кстати говоря, но в таких разговорах очень хочется. Да, вот этот мерзотный вот этот вот диалог или спор, вина, ответственность, ответственность, вина, мы ответственны, мы вина. Слушай, это такая гадость на самом деле. В принципе, что люди открывают рот и начинают говорить, вот я сегодня у кого-то читаю, какая гадость коллективная ответственность. Блин, это то, чем вы хотите заниматься, смыванием себя принадлежности этому? Ты и по-русски не говоришь, ты и не имел отношения так или иначе к тому, что там происходит. Да кто же себе такое может сказать-то из нас? Никто не может такого сказать. Я не могу такого сказать. Ты, я уверен, такого не можешь сказать. Никто не может такого сказать. Да, и это мы говорим о людях, часть из которых близки нам по духу, и людях, безусловно, там интеллектуальных, и рефлексирующих, и так далее. Ну так вот в тот момент, когда эта, я не знаю, стена рухнет или пелена спадет, и вот когда мы шваркнемся, значит, все об эту стену, и говорить мы будем не о том, кто какую ответственность несет, а о том, что же мы наделали, что мы наделали от нашего имени, наши родители, наши соседи, наши знакомые, мы сами. Вот тогда начнется этот путь в 40 лет. А если этого не будет, то никакого пути в 40 лет не начнется.
Обрати внимание, что первые репрессии внутри России были даже связаны не с политикой, а с историей. Еще до войны, когда преследовали и закрывали мемориал, когда упраздняли этот школьный конкурс «Человек в истории. 20 век», когда были бесконечные наезды на Сахаровский центр, на музей ГУЛАГа, вообще на эту тему. И какие были дискуссии, когда появились таблички «Последний адрес», дискуссии, я говорю, в самом мерзком этом смысле этого слова. Да, вдруг оказалось, что огромная часть людей не то что против, а просто готова вообще зубами выдирать эти таблички с домов, и что и происходит до сих пор. И теперь я, слушая тебя, понимаю, что они начали, если говорить, оценивать успех, да, они начали с правильной темы, с правильного контекста. И это, конечно, вот было только начало, а потом уже все остальное пошло. Сегодня они уже договорились до того, что права человека – это западная пропаганда, что государство важнее человека. Сначала государство, а потом человек. Все, что было, пытались воспитывать вот в те самые, как они говорят, проклятые 90-е или там в перестроечное время, все оказалось выброшенным на помойку и ровно перевернулось на 180 градусов. Вот это, конечно, поразительно. С такой легкостью,
мгновенно. Ты понимаешь, как это умно сделано, да? Как это умно сделано. Это ведь прямая параллель. Понятное дело, что параллели грешат очень-очень сильно, но тем не менее геббельсовская «я освобождаю вас от химеры совести»,
да.
Это ведь оно, да, ведь понимаешь, что произошло в 90-е, если мы дальше с тобой продолжаем копать? Большая часть людей волей-неволей узнали, что их, дедушки или родители служили на зоне и писали доносы и так далее, или по меньшей мере у них появилось это подозрение. А тут приходит вот этот самый, который освобождает всех от химеры совести, и говорит, этого не было. Вы что, этого не было? Снимаем таблички, закрываем мемориал. Вы можете на эту тему не париться? Вот опять мы возвращаемся туда. Не парьтесь, забудьте. Переверните эту страницу, перелистните, все это полная фигня. Или наоборот, у вас были чудесные дедушки, которые попками на зоне служили. Вот, да, абсолютно.
Получится
абсолютно
в этот раз. Десятку. Дим, получится в этот раз перевернуть страницу, когда все кончится? И как бы вот просто раз перевернуть, и все, и дальше, все было, чтобы все было как раньше? Нет?
Нет, не получится. Я не знаю. Слушай, я очень хочу долго жить, и всей душой желаю этого тебе, но мне не кажется, что это будет при нашей жизни. Может быть, изменение, поскольку Россия чревата неожиданностями, как мы понимаем. Да, может ли такое быть, что произойдет какой-то кульбит, перевертыш, вау, и вот тот самый условный Горбачев появляется. Это может быть. Это может быть. Может быть хуже, может быть лучше. Это может быть. Но если мы говорим про полноценное переворачивание страницы, без покаяния нет ни одного шанса. Без покаяния, без рытья ногтями перезахоронения, как в Германии были, пусть морального перезахоронения, бог с ним. Да, ну как без этого? Я просто не понимаю, как без этого. Но мы же наблюдали с тобой, как без этого бывает. Да, и сегодня-то мы точно с тобой понимаем, что Путин закономерен. Ну, то есть я абсолютно в этом уверен. Когда люди говорят, история могла сложиться иначе. Сложилась бы иначе, Иванов стал бы Путиным и проявился бы так же точно. Или там кто, не знаю, Медведев стал бы Путиным. Да, мы же про Медведева видим, как это происходит. Наш ласковый, понимаешь? Да, стал бы Путиным. Нельзя не стать Путиным в этой системе. Нельзя. Невозможно. Так что, ну, удастся ли? Ну, опять, зависит в этом смысле. Вот я тебе говорю, не сочти это за пафос, но я в это верю абсолютно. Мы находимся в руках Украины. Это зависит от Украины. Очень-очень во многом. Я не знаю, как будет выглядеть победа. Я верю в нее всецело. Я не знаю, как она будет выглядеть. Я понимаю, что это может быть по-разному. Но
потому
есть прямая
я тебе скажу, зависимость. Да. У меня есть ответ, я как для себя его сформулировала, что такое победа Украины. Это завершение войны на заключение мира на условиях Украины. Вот я думаю, что... А там все сказано, все, что говорит президент. Уже 300 раз уже они все это обозначили, что вот это будет, по сути, это будет капитуляция абсолютная с путинской Россией, это уж точно, и режима, и лично Путина. Я думаю, что... Мы с тобой сейчас говорим, мы про это не сказали, что... Я думаю, что ты тоже заметил, как изменился ход войны, как сегодня Украина... побеждает, ну, в моральном, а то и не только, но и в военном смысле. Мы видим, как сменилась риторика президента, как по-другому он разговаривает, между прочим, и со своими партнерами, и лично с Путиным. И это тоже очень важный момент. И этот перелом не заметить невозможно. Ты согласен?
Я согласен,
да?
Дай бог. Ну, то есть, если произойдет то, о чем ты говоришь, вот с этого момента при определенной общественной работе очень-очень глубокой, я еще раз повторяю это слово, покаяние, люстрация учителей, которые сотрудничали с режимом, ну, там много-много шагов. С этого момента мы можем начать отсчитывать 40 лет вверх. Да, тогда появляются некоторые шансы. Без этого я просто не понимаю, как. Еще раз, я слушаю людей, которые как-то что-то такое понимают. Нет, я близко не убеждаюсь и вообще не понимаю, как они приходят к мысли, что что-то может вдруг возникнуть в долгую без этого самого покаяния.
Ну что ж, спасибо тебе за ужасные прогнозы, мой дорогой.
Какие есть, прости.
Ну что, я думаю, что правильно закончить наш эфир. Чтобы все сбылось, то, что мы себе вот представляем, чтобы Украина победила, а чтобы в России произошло то, что должно было произойти и не произошло. Спасибо тебе большое.
Аминь, я тебе скажу, да, такими словами, да, аминь, что означает, ну, да.
Спасибо, дорогой, до встречи. А, подписывайтесь на канал, на YouTube-канал Димы Зицера «Любить нельзя воспитывать». И там вы можете практически впрямую вступать с ним в контакт с помощью различных форм связи. Спасибо, Дим.
Спасибо, дорогая.